В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это действительно «Крымский вечер» и ведущий Александр Лащенко. Рад вас приветствовать. Мы поговорим в следующие 45 минут прямого эфира вот на какую тему. На самом деле, довольно важную со всех точек зрения. Отказался ли, если были вообще эти планы, президент России, как главнокомандующий вооруженных сил этой страны Владимир Путин от возможных? Конечно, официально никто не подтверждает планов пробить сухопутный коридор в Крым. Ну, конечно, на это можно возразить, как можно. Россия относится к Украине как к суверенному государству, да, официально, безусловно, только такое отношение. Но события о том же Крыму конца зимы, начала весны 2014 года показали, что, ну, не на 100% можно оценивать такого рода официальные заверения. Вот поводом для вновь избрания этой темы, конечно, так или иначе приходится к ней вновь возвращаться, стало заявление в интервью ТСН генерал-лейтенанта вооруженных сил США в отставке, экс-командующего сухопутных сил вооруженных сил США в Европе Бена Ходжеса. Он говорит, что россияне все еще вполне могут пробить сухопутный коридор, и дело тут не в каких-то геополитических устремлениях, а проблема воды, она же никуда не девается. Сейчас относительно холодная пора года, относительно, да, но все равно это признают все, как в самом Крыму подконтрольная Кремлю власть полуострова, так и вне его. Проблема очень острая, и до решения ее очень далеко. Почему бы таким образом ее не решить? Хотя, опять же, официальная позиция Москвы ни в коей мере никаких таких поползновений нет и не было в отношении суверенного государства Украины. Попробуем разобраться, насколько эти заверения действительно соответствуют действительности. Вы тоже имеете возможность к нам присоединиться, набрав номер нашего телефона прямого 8 800 10 06 926. А у жителей материковой Украины такая возможность имеется по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, процитирую более подробно утверждение генерала в отставке вооруженных сил США, экс-командующего сухопутных сил вооруженных сил США, извините за тавтологию, но армейские термины, в Европе Бена Ходжеса, не последнего военнослужащего в иерархии вооруженных сил США в свое время. Так вот, он утверждает, что вполне возможен такой сценарий, реализован как все-таки пробитие военным силовым путем коридора в Крым, и при этом удастся таки разблокировать подачу воды на полуостров. Итак, более подробная мотивация в словах господина Ходжеса, опять же, в интервью ТСН. Я абсолютно уверен, что это то, что они хотели бы сделать. Я точно не знаю, собираются ли они это сделать на самом деле. Если они верят, что Запад на самом деле не отреагирует, я думаю, что они будут готовы попробовать на это пойти, утверждает генерал Ходжес. Но я думаю, что Украина знает об этом не только ввиду российских военных, но и потому, что у вас есть люди на юге, которые, возможно, склонны к коррупции и дезинформации. Я хочу сказать, что должна быть устойчивость украинского общества, членов парламента, местных властей, и они должны иметь желание этому противостоять, отметил Бен Ходжес. Кстати, также отмечу, опять же, что в украинском военном ведомстве военные украинские эксперты уже давно не исключают такого варианта, уже не один год не исключают варианта пробития вот этого коридора, да не только для решения водных проблем, в том же 15-м, например, году они так остро не стояли, хотя уже тогда предпосылки к этому были, но просто даже с геополитической цели, и вот как утверждают, например, и в украинской разведке, и в украинском ведомстве, очень довольно сильна подготовка именно российских вооруженных сил сейчас ко всяким возможным событиям. Ну, а по официальным данным России, да, вот только в этом году, например, проведены были танковые учения, как сообщали пресс-службы Черноморского флота, российская армия отрабатывала на полуострове оборонительные и наступательные действия. Экипажи БТР-82 и Т-72Б3 выполняли стрельбы из штатного вооружения по мишеням, имитирующим бронетехнику, артиллерийские противотанковые расчеты условного противника. Отмечалось все это. И Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины сообщало о трех десятках военных учений, проведенных Минобороны России в аннексированном Крыму только в одном единственном месяце этого года, апреля. Что же говорить тогда, если целый год вот, подытоживать через полтора месяца его итоги? Хотя, опять же, еще раз подчеркну, официальная позиция России никаких поползновений быть не может в отношении украинской территории, никаких агрессивных действий не может. А все упреки в том, что имеется агрессия, недружественные действия, Москва адресует Киеву и обвиняет его. Киев в таких вот действиях против, собственно, России, так или иначе. Ну, больше, правда, речь идет о событиях на Донбассе, где Россия считает себя исключительно посредником, но ни в коей мере не участником этого конфликта военного на Донбассе. Приглашаю к разговору первого эксперта сегодняшнего радио «Крым Реали», российского военного аналитика, полковника запаса Виктора Литовкина. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор Николаевич, с военной точки зрения, ну, смотря, это все... Теоретически мы говорим, официальная позиция России нигде, никаких даже намеков нет, что Россия готовится к таким действиям. Но ничего же нельзя исключать, как показал 2014 год. Вот если так вот теоретически именно говорить, пробить этого коридора в Крым, это сложная задача для российских вооруженных сил, если будет дано такое указание, такой приказ. Или на самом деле, ну, в нынешних умовах, в нынешних условиях это не так сложно будет для, с учетом мощи вооруженных сил России.
Не лякайтесь.
И тоже, да. Видите, украинский язык знаете, да?
А як же, я народився на Україні.
Чудово.
Вчився на Україні.
Чудово.
Так що... Питайте.
Да, я пытаю. Как вы считаете, такой сценарий, если он будет реализовываться Россией, он легко будет реализован вооруженными силами Российской Федерации, пробитие этого коридора? Или на самом деле не все так просто?
Знаете, 6 лет тому назад, когда... Крым присоединился к России, меня пригласил к себе посол Норвегии. Вокруг стола сидели другие послы из скандинавских стран. И они меня спрашивали, Россия собирается пробивать коридор в Приднестровье, вдоль Азовского моря, Черного моря, там через Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую область. Я сказал, а зачем России это? Идти на Украину, где недружественные есть люди, нам устраивать партизанскую войну, чтобы на Украине была с российской армией. Зачем нам это надо? Проливать кровь свою. Я уж не говорю там, ладно, этих бендеровцев, ладно, бог с ними, да, вот как бы как тараканов будем выводить. Но свою кровь-то зачем проливать? Смысл в чем? Вот... Если в Крым ходить, ну вот построили мосты. Я помню, как на Украине смеялись, что их невозможно построить на всех уровнях, на самых высоких, начиная от Порошенко и заканчивая там последним депутатом или кем-то, смеялись над Россией, что Россия никогда не построит этот мост. А если построит, то Турчинов тут же их снесет ракетами «Альха» или там какими-то еще. Ну вот видите, стоит мост.
Мост стоит, Виктор Николаевич, ходят. Мост стоит, но проблема воды остра, это не только в Украине утверждают.
Проблема воды остра, вы абсолютно правы, но проблема воды в Крыму была еще и в советское время. Я часто туда ездил в командировку, вы же знаете, что я военный журналист, и на Черноморский флот ездил, и только на кораблях можно было умыться, помыться, душ принять, да, потому что в Севастополе не было воды. Так что ничего с советских времен не изменилось, Украина тоже не обеспечила Крым водой. А вот сегодня Россия взялась за это дело, и я думаю, года через два в Крыму будет воды не меньше, чем в Ставрополе, Краснодарском краю. Это, ну, можно смеяться, можно говорить, что Россия блефует и так далее и тому подобное, но вы знаете, Россия не блефует. Сказали, сделали. Будет вода в Крыму, все знают об этом, ну, потерпят еще пару лет. Столько лет терпели... Ничего не...
Ну, 7 лет уже почти терпят. Почему за 7 лет? Мощно России никак не удавалось вот это решить проблему.
За 7 лет, почти. За 7 лет строили дороги, вот дорогу проложили теперь от Краснодара до Севастополя, до Симферополя, до всего. Да, там в Крыму сделали дороги, то, что не делалось Украиной 30 лет или 50 лет, пока она была, владела Крымом, да, санатории ремонтировали. Ну, много чего делали в Крыму. Аэродром построили, ну, не аэродром, извините, а аэровокзал построили в Симферополе. Ну, Россия не миллионерша такая, чтобы можно было на все про все сразу в Крыму вложиться. У нас много проектов в стране. Заводы строим, оружие новое создаем и так далее и тому подобное. Учения проводят, вы его там много рассказали.
Да-да-да, вы следующий там... вопрос предваряете, оцените. Вот эти учения, вот Ну, при Украине, конечно, мощь украинских вооруженных сил до 2014 года тут двух мнений быть не может, какова. Но Черноморский флот всегда был, хотя там были ограничения в связи с соглашениями и так далее для Черноморского флота тогда, де-факто. Но вот сейчас констатируют обозреватели, что больше значительно Россия проводит именно на полуострове учений. К чему готовится Россия? Или это нормально, в советское время так было? Ваша оценка?
Готовится защищать полуостров, вы знаете... В Черное море регулярно натовские корабли заходят, учения проводят. Вот недавно американцы перебросили два комплекса реактивной системы залпового огня. Из Румынии провели стрельбы в сторону, говорят, Крыма. Но из Румынии в Черное море стреляют все равно в сторону Крыма. Кто географию знает и понимает это. И потом вернули в Германию, да? Много чего происходит на Черном море. Мы должны защищать Крым, тем более, что вот Ходжес там, вот же вышедший из ума генерал.
Ну который... что вы, ну, Виктор Николаевич, не будем обзываться, скажем так. Ну, мы с вами не психиатры, вы анализируйте его аргументацию, пожалуйста.
Я помню, как он нам рассказывал, как мы в Польшу будем ходить, как Прибалтику завоевывать будем, как Сандомирский там... этот коридор пробивать будем и так далее и тому подобное. Ну, не первый год я слышу его заявление. И я уже много раз писал, отвечал на эти вещи. Вы же помните, МакАртур был такой американский.
Ну, конечно, ну что вы, главнокомандующий, война с Японией, ну, конечно. Ну, подписывал в том числе капитуляции Японии генерал МакАртур, его имеете в виду.
Потом не свихнулся немножко, ну, бывает такое. Но... Вот, с генералами перенапрягся. Так что я думаю, что смысла нет пробивать коридор, вот, и вступать в боевые действия с украинскими гражданами там, в Херсонской области, там, Николаевской. Конечно, было бы здорово, если бы юг Украины потихоньку перешел бы к России.
Но Виктор Николаевич, как вы это видите?
В конце концов, это может пройти мирным путем. Так что
только мирным, Украина... исключительно. Так, Виктор Николаевич? Мирным.
Украина разваливается. Но... погибло, ракетостроение погибло, авиастроение погибло. Ну, все погибло на Украине, вся промышленность, которая была такая, ну, стали этим самым продовольственным придатком Европы, и то не сильным, потому что у Европы есть свое продовольствие. Ну, стали этим самым источником рабочей силы для Европы. Ну, дай бог, хорошо зарабатывайте, ребята. Никто же не против. Мы даже не завидуем вам, зарабатывайте. У нас своей работы хватает. Вы помогаете нам работать, украинские заробитчане у нас трудятся. Хорошие труженики, молодцы. Жалко, что Украине родной помочь не могут, работы нет на Украине. Да, и не ценится работа на Украине, труд не ценится. Но что делать? Такой этап истории.
Виктор Николаевич, ну давайте подчеркнем то, что вы говорили, ваши вот эти вот утверждения, которые вы не исключаете, то, что возможны очередные изменения, которые уже Россия проводила в том же 2014 году.
Это не Россия. Извините, давайте все-таки...
Вы призываете к этому? Давайте поставим, так сказать, точки над «ё».
Акценты поставим,
да.
Точно, да?
Конечно. Что вы имеете в виду? Мы в прямом эфире.
Крыма высказала за присоединение к России, убежала от Украины, потому что жизнь в Украине им... Ну, я это самое мягкое слово принесу, не очень нравилось в Крыму, да? Я же тоже был во время Украины, был в Крыму, как бы ездил и знал, и по-украински там никто не говорил, только лозунги были «Почуй смак Америки», да, там Винстон и так далее рекламировали. А я очень люблю украинские анекдоты, когда там в ресторане, в кафе пытался рассказать украинские анекдоты, никто же не понимает по-украински. Понимаете? Вот проблема
не преувеличиваете? Школы на украинском преподавали. Не преувеличиваете, Виктор Николаевич?
Нет, конечно, школы украинские.
Ну хорошо, я вот главный вопрос. Вот возможно изменение территории Курина. Вы к этому призываете сейчас в прямом эфире, Виктор Николаевич?
Я никуда... Ребята, вы что? Я никого никуда не призываю. Я говорю, что возможно. Украина, возможно, распадется.
Советский Союз тоже распался, а Россия тоже, да, не исключена, да, такая свадьба. Да. Пути Господни неисповедимы, Виктор Николаевич.
Вот именно об этом я и говорю. Но не Господни, то есть Господа тут ни при чем.
Я образно сказал, конечно, никакой религии.
Жизни украинского народа, как он там живет и что с ним происходит. Вот в этом проблема. А так Бог поддержит Украину, конечно, почему нет?
То есть вы, конечно, за того, чтобы соблюдать нормы международного права. Правильно вас понимаю, Виктор?
Безусловно.
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 Я хотел бы вашу оценку, вот ваше мнение, с такой вашей позиции. Вы уже начали его высказывать. Крым это сейчас, это такая вот, ну, это часто употребляет, уже немножко такое расхожее выражение, но другого не подберешь. Такой непотопляемый авианосец сейчас России? Или все-таки это может быть и туристический рай? Или нет?
Военный? Это и то, и другое.
Но можно совместить? Можно совместить, по-вашему?
Ну, одно другому не мешает. Вы знаете, сколько миллионов людей ежегодно отдыхает в Крыму, да, и никому не мешает там присутствие российских вооруженных сил, Черноморского флота. Mm. Никому не мешает.
Как вы считаете, угрожает кто-то вот со стороны России именно в этом регионе? Американцы, я так понимаю, ваши, это думаешь, правильно я понимаю?
Ну, они не угрожают, они, как вам сказать... Ну, такая, знаете, раздражает.
Так зачем такая военная активность России тогда на полуострове, если такой угрозы особой нет?
Ну, армия, любая армия должна или воевать, или готовиться к войне. Это аксиома. И мы, да, готовимся отражать любую угрозу. Это нормально.
Ну, вы вот помните, сами об этом сказали. Советское время, вот сейчас, после 2014 года, Крым вот в военном плане. То же самое или все-таки... Ну, тоже Севастополь был закрыт тогда, естественно, например, при Советском
Союзе. Нет, ну, конечно, меньше стало военных в Крыму. Ведь, если вы помните, вы упоминали договор между Украиной и Россией о разделении Черноморского флота. Вы помните, по этому договору та и другая страна имели право иметь 18 тысяч военнослужащих в Крыму. Да? Но... В России было 12 тысяч военнослужащих, и больше Украина не разрешала ни самолеты поменять, ни новые корабли туда отправить, ни подводные лодки и так далее. Мы стали поэтому строить базу в в Новороссийске. Вы тоже это все знаете. Базу построили, там теперь у нас и надводные корабли, и подводные лодки есть. А количество войск в Крыму увеличилось как раз до 18 тысяч, не больше. Да, мы усилили ПВО Крыма, да, мы усилили береговую оборону Крыма, там теперь БАЛ, Бастион есть. Ну, утес это был еще и во времена Черноморского флота на Украине. И системы С-300, С-400, морская пехота, корабли есть различного класса. Вот, ремонт, заводы начали работать, ремонтировать корабли, да, есть авиация очень хорошая, и в том числе включая дальние бомбардировщики Ту-22, М-3, вот, так что я не слышал, что там был Искандер, вот этого я не слышал, я знаю, что Искандер есть в Краснодарском крае, вот, но перебросить его в Крым нет никакой сложности, погрузили в самолет Ил-76, и он уже в Крыму. Но смысла, наверное, нет пока размещать Искандеры в Крыму. Так что...
А ядерное оружие? А ядерное оружие?
Ядерное оружие – это... Что вы имеете в виду? Ядерные боеголовки, да, могут быть. Но сведений таких официальных нет, что у нас мы держим ядерные боеголовки в Крыму. Смысла я не вижу большого. Зачем нужно ядерное оружие на берегах Черного моря?
Ну, вот критикуете американцев, а турки оппонент в этом регионе России именно? Турки?
Ну, турки, безусловно, оппонент, ну, как конкурент.
Вероятный противник, если использовать определенные выражения военных, да?
Я не думаю, что Турция вероятный противник. Ну, зачем туркам быть нам вероятным
Член НАТО?
Противником?
Член НАТО, то самое НАТО, которое вы так оцениваете?
Член Турции, Болгария и Румыния. Ну, понимаете, как вам сказать? Ну, надо быть трезвыми людьми и понимать, что война между Турцией и Россией, вот, если Турция нападет на Россию, то никакой НАТО ее защищать не будет. И Турция, конечно, военный потенциал Турции гораздо слабее, чем у России. Ну, надо понимать простые вещи, да? А если будет война более, как бы, широкомасштабная, то это война ракетно-ядерная, поэтому... 33-я мировая война, она никому не нужна, все хотят жить, да, а то погибнет человечество в этой войне. Поэтому, да, какие-то провокации, какие-то недоразумения могут быть, да, я еще раз повторю, американские корабли, там Дональд Кук заходит в Черное море, там какие-то французские корабли заходят в Черное море с томагавками на борту. Кстати, там тоже у томагавков могут быть ядерные боеголовки, да, Вот.
Ну, могут быть, слова могут, ключевое, да.
Да, в общем, я хочу сказать,
мы этого не знаем.
Нам это не нравится, безусловно, не нравится, но спасибо господам натовцам, они помогают Черноморскому флоту реально проводить боевую учебу, следить за ними, получать развединформацию об этих кораблях, о системах вооружений, которые там стоят, о их радиолокаторах, на которых частотах они работают, о системах радиоэлектронной борьбы. Мы на них испытываем свои системы радиоэлектронной борьбы, свою оборудование различное, техническое, оптическое, радиолокационное и так далее. Спасибо господам из НАТО, что они помогают укреплять боеготовность наших моряков-черноморцев. Ну и заодно и Крыма.
Что ж, это был Виктор Литовкин, участник нашего прямого эфира. Благодарен вам за участие. Еще раз подчеркну, категорически не разделяем любых призывов, которые могут прозвучать в нашем прямом эфире. Он никакой цензуре не подлежит, потому что хотя бы по определению прямой. Хотя господин Литовкин потом уточнил на мой уточняющий вопрос, ответил, что ни к чему не призывает. Ну вот, все, кто слышит этот эфир, видит его, могут сами судить. В любом случае, я как ведущий подчеркиваю, категорически неприемлемы любые призывы там, к возможным каким-то территориальным изменениям и тому подобное. Категорически это недопустимо и не может быть в принципе. С нами еще один участник нашего эфира. Мы, видите, представляем слово почти всем, потому что у нас открытая трибуна, прямой эфир, опять же, еще один участник. Украинский военный эксперт, крымчанин, опять же, экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте, приветствую вас.
Александр, доброго вечера вам.
Вы слышали предыдущего нашего оратора, господина Литовкина, нет?
Буквально...
Имеете возможность прокомментировать?
Я слышал окончание вашего разговора, я, к сожалению, не знаю, к чему призывал.
Ну, он считает, что он не призывал, он утверждает так, потом он уточнил на мой уточняющий вопрос. Ну, суть в том, что вот, если вернуться к нашей сегодняшней теме, значит, да, активность есть, я недословно господина Литовкина по этому моменту цитирую, но по сути точно, военных, вооруженных сил России есть на полуострове после 2014 года, но это нормальная активность, это, ну, армия на той армии, чтобы быть готовым ко всему, проводить учения, и не более того, никаких агрессивных намерений в этом нет, это только оборонительные... Не только устремления, но и действия. И не более этого. А тем более в Украину прокладывать какой-то коридор для решения вопроса дефицита воды в Крыму никто не будет. А вопрос воды решается. Вот так тезисно в этом аспекте мнение господина Литовкина.
Ну, я полагаю, что следует начинать от событий февраля 2014 года. Ни для кого во всем мире не секрет. Тот не является тайной тот факт, что в феврале-марте 2014 года Российская Федерация совершила агрессивные действия в отношении суверенного государства и фактически оккупировала часть его территории. Вначале это был Крым и Севастополь, затем боевые действия переместились на территорию Донецкой и Луганской областей. То есть фактически весь мир знает о том, что Российская Федерация оккупировала часть территории суверенного государства Украины. И только Российская Федерация пытается делать хорошую мину при плохой игре и рассказывать о том, что выбор крымчане сделали добровольно, а не под дулами российских автоматчиков и пулеметчиков, а на Донбассе российских войск нет. Для всего мира очевидно, что российская агрессия в настоящее время против Украины продолжается, а рассуждение о том, что российская армия на территории временно оккупированного Крыма занимается плановой боевой подготовкой и все свои усилия направляет на то, чтобы усилить боевые возможности и оборонительные возможности Крыма, они разбиваются о совершенно очевидный для всего мира факт. Россия – страна-оккупант, которая удерживает под своим контролем временно оккупированный Крым.
Ну, вот эту аргументацию, что Россия так или иначе держит оборону против агрессивных действий оппонента, того же вероятного противника, если не Турция, то НАТО, вот как вы это прокомментируете? Соединенных Штатов, да, вот как в Советском Союзе, да, вот это постоянно любые действия, к сожалению, сорвалось, подсказывают мне режиссеры нашей трансляции, связь. Сейчас попытаемся возобновить связь с Владиславом Селезневым. Ну, кстати, пока мы восстанавливаем связь с ним, мы обратились к еще одному эксперту российскому за комментарием по поводу того, возможно ли военное решение проблемы дефицита воды в Крыму России прокладыванием этого коридора Вот, мы обратились, ну, тут больше такой даже не военный аспект, а военно-политический, к российскому военному эксперту и политологу Александру Сытину. И вот его мнение, насколько реальным он видит сценарий военной интервенции России на юг Украины для захвата Днепровской воды. Александр Сытин в комментарии «Радио Крым Реалии».
Ну, в общем, если мы будем исходить из того, что Путин находится в здравом уме, я все-таки склонен исходить из того, что он находится в здравом уме, вот, то это является информационным вбросом. Вот, информационный вброс основан на крикливых и совершенно неквалифицированных аналитиках русского информационного пространства, которые после выборов в Молдавии и провала Дадона заявили о том, что необходим сухопутный коридор для того, чтобы поддержать Приднестровье. А западное, соответственно, информационное пространство это подняло как доказательство агрессивных намерений России. То, что Россия всегда имеет агрессивные намерения, это я отрицать не стану, но то, что в данный конкретный момент исторический отрезок, больше, чем на год, я не предсказываю, вот, это абсолютно нереальная вещь, и Путин никогда на это не пойдет, просто потому, что он должен понимать международные последствия подобного шага, потому что это открытая агрессия против Украины, которая ни в какое сомнение не идет по последствиям даже с захватом Крыма. Вот. То я думаю, что все это информационным вбросом закончится. Люди в диапазоне от Жириновского там, до не знаю кого, до Кургиняна, вот, они, конечно, об этом поговорят и покричат, вот, и свой хайп на этом сорвут, но и не более того.
Так считает Александр Сытин, российский военный и политический эксперт. Такую точку зрения он высказал в комментарии эксклюзивном радио «Крым Реалии». А мы возобновили связь с украинским военным экспертом, крымчанином, бывшим спикером Генштаба Вооруженных сил Украины Владиславом Селезневым. Владислав, вы с нами, надеюсь, опять?
Да, Александр, я с вами.
Да, смотрите,
я
вот...
надеюсь, что это не происки НАТО.
Не происки НАТО, отнюдь, или США, там, как утверждают некоторые эксперты. Нет, 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 нет. Никакой закулисы, абсолютно. Бывают технические тоже проблемы. Мы их решаем и решили. Владислав, ну вот ключевой вопрос. Да, повторяю, нет никакого официального подтверждения, и близко нет. Ну, никто же вот официально не заявляет, что вот Россия будет прокладывать военным путем этот коридор. Конечно, нет, нет. Официальная риторика, мы дружественные к Украине, несмотря на все события того же 2014 года, и остаемся дружественной страной и так далее. Такая риторика в официальных лиц России, Кремля, самого Владимира Путина. Но вы как считаете, может взяться за такой вот путь? Вот, не знаю, слышали ли вы, пока мы с вами восстанавливали связь, мнение господина Сыти. Но он не путинист, его не назовешь путинистом, но если первый наш эксперт, господин Литовкин, утверждал, что вот опять же, Россия, собственно, не желая зла Украине, если так просто сформулировать, и потому не будет такого вот прокладывания военным путем коридора в Крым. А господин Сытин считает другой момент, просто рационально, это, ну, опять же, недословно, но по сути, господина Сытина цитирую, это невыгодно России, ну, это только вот... Ну, нерациональный политик на это может пойти. А вы как считаете? Путин может рискнуть на такой шаг?
Александр, безусловно, я соглашусь с Александром Сытиным по поводу того, что Владимир Путин невыгоден в формат открытой военной агрессии против Украины. И, собственно говоря, на сегодняшний день уже команда Путина пожинает те плоды российской военной агрессии против суверенного государства. Санкции, те самые, которые очень полезны для российской экономики, фактически разрушают Российскую Федерацию, и этот процесс остановить практически невозможно. Что касаемо перспектив пробития сухопутного коридора или попытки выйти Российской Федерации на те рубежи, откуда Россия сможет черпать водные ресурсы для обеспечения водой временно оккупированного Крыма, то ситуация достаточно спорная. С одной стороны, мы видим поражение Путина в Молдавии, где на смену пророссийскому Дадону пришла абсолютно проевропейская
Майя Санду.
Майя Санду, которая совершенно четко заявляет свою позицию касательно невозможности пролонгации дальнейшего нахождения на территории, опять же, суверенного государства, российских фактически оккупационных войск, неважно под какой личиной, под какой маркой они там находятся. Сами себя Россия называют миротворцами, хотя о какой миротворчестве может идти речь, если конфликт имеет продолжение с 92-го года. Что касаемо военных возможностей Российской Федерации, направленных на обеспечение Крыма водой из источников, которые находятся на территории материковой части Украины, то, безусловно, технические, военно-технические возможности у армии Путина для этого есть. Но я хотел бы вернуться к словам Бена Ходжеса, который говорит, так, что такие, да, такие варианты развития ситуации возможны в случае, если коллективный Запад будет закрывать на все агрессивные действия Российской Федерации глаза. Тогда, безусловно, это будет в той или иной степени стимулировать Владимира Путина для проведения тех или иных агрессивных действий в отношении суверенного государства Украины. Но я сомневаюсь в том, что коллективный Запад будет закрывать глаза на агрессивные действия Российской Федерации. А с учетом того, что в ближайшее время произойдет смена высшего политического руководства в Соединенных Штатах Америки, и мы знаем, что Джо Байден является достаточно жестким критиком действий администрации Путина, я думаю, что мир находится на пороге достаточно глобальных изменений. И прямая речь Джо Байдена, который говорил, что с приходом его к власти в США дни Путина как лидера нации будут, это будет он его началом конца.
Владислав, вот такой тогда вопрос. Ну, опять же, можно, конечно, упрекнуть, что покритиковать, что нельзя, вот как историки любят утверждать, и сами же Путин нарушает это свое требование, что вот если докобы нельзя, так вот история развивается, как она развивается. Вот эти, ну, иногда стоит оценить не в плане если докобы, а вот возможная развилка, возможное развитие ситуации. Почему в 2014 году на фоне этого своего триумфа, если его так называть, Путин, то, что он с Крымом сделал, начал делать на Донбассе, и до сих пор Украина пожинает плоды того, что тогда начал Путин на Донбассе, а вы это прекрасно-то знаете, как мало кто знает. А почему тогда в 2014 году, когда тот же Запад, критики, критиковали за возможную недостаточную реакцию на действия тогдашней уже России, почему Путин тогда не стал пробивать тот же коридор? Кстати, тогда не исключали пробитие коридора и тоже Приднестровье, о котором вы упоминали. Как вы считаете, почему Путин не рискнул этого делать? У него были ресурсы весной, летом 2014 года. Военные ресурсы.
И я вам больше скажу, именно весной 2014 года проект «Новороссия» и планировался для реализации именно с целью пробития сухопутного коридора через юг Украины до территории Приднестровья, дабы закольцевать все территории, которые находятся в Северном Причерноморье, и завести их под контроль Российской Федерации. В тот период, ну, фактически украинский народ, силовые структуры и остатки силовых структур, которые были способны действовать, предотвратили эту операцию, эту акцию Владимира Путина и его команды. И на сегодняшний день мы имеем и украинскую Одессу, и украинский Николаев. А планы такие были: отрезать Украину от моря и создать это квазиобразование под названием Новороссия.
Планом да. суждено было... Городу Новороссийску опять... не имеющего прямого отношения российскому
безусловно,
городу.
И я полагаю, что здесь не столько была важна в тот период реакция коллективного Запада, а скорее консолидированная позиция украинского общества. Потому что мы обескровленные, обезглавленные, фактически в нищей стране, украинский народ сумел консолидировать свои усилия и остановить тот хаос, который несли спецагенты, агентурные диверсанты из команды Владимира Путина. И фактически в тот период нам удалось сохранить под контролем практически все южные области Украины, юг, юго-восток, ну, за исключением отдельных регионов Луганской и Донецкой областей. И опять же, если бы не прямое военное влияние российской армии на события в период июля, августа, сентября 2014 года, я полагаю, таки украинская армия вышла бы на госграницу между Украиной и Российской Федерацией, и статус-кво был бы восстановлен. И на сегодняшний день мы с вами обсуждали бы только вопрос деоккупации Крыма. Но тогда Владимир Путин, понимая, что ситуация становится критической, он дал команду своим генералам использовать непосредственно регулярные части российской армии для того, чтобы остановить наступление украинской армии.
Итак, Владислав, вы не очень, мягко говоря, верите, что Путин рискнет сейчас, тем более на пробитие военным путем этого коридора для решения воды, проблемы воды для Крыма, но все-таки военные должны быть ко всему готовы. Украинские вооруженные силы, украинская армия готова к такому развитию событий, если все-таки будет избран Россией такой путь решения проблемы воды военной?
на юге нашей страны находится достаточно мощная группировка украинской армии, которая заточена под выполнение именно этих задач, то есть отражение десантной операции с территории временно оккупированного Крыма. Соответствующие учения проводятся буквально днями. Мы видели сообщение на сайте Министерства обороны Украины о том, что десантники с приданными подразделениями отрабатывали поисковые рейдовые действия по уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника по отражению атаки с территории временно оккупированного Крыма. То есть работа ведется. К сожалению, ситуация, которую мы наблюдаем в формате Азербайджана-армянской войны, четко свидетельствует о том, что помимо воли, помимо воинского мастерства и способности выполнять те или иные задачи, очень важным фактором является фактор технического обеспечения армии, в первую очередь современными средствами, высокоточными средствами поражения противника. На сегодняшний день мы в этом направлении в украинской армии имеем достаточно серьезные...
Настолько острые, как армянская армия, противостояние с Азербайджаном, Владислав, да или нет? Беспилотники...
Именно об этом речь. К сожалению,
об этом.
Уровень технического обеспечения украинской армии оставляет желать лучшего. Достаточно серьезные есть провалы. Мы неоднократно поднимали вопрос качественного и эффективного выполнения государственного оборонного заказа на 2020 год. Есть проблемы, они публично оговариваются, но помимо разговоров, тут очень важна составляющая практическая, то есть реальная реализация программ, которые будут направлены на обеспечение украинской армии высокоточным современным оружием, которое будет максимально эффективным именно в современной войне.
Спасибо, Владислав, и вам за участие в нашем эфире. С нами был на прямой связи украинский военный журналист, экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, крымчанин. Не устаю повторять, потому это одна из главных причин, почему мы пригласили Владислава. Владислав Селезнев. И с нами на связи, чтобы как бы подытожить с политической точки зрения, международно-политической. Уже военный аспект мы внимательно рассмотрели с разных точек зрения, с разных углов обозрения, военной, украинской, военной, российской и так далее. Вот Владимир Офисенко приглашает третьего участника нашего прямого эфира, третьего эксперта нашего, именно политический аспект сейчас обсудить. Владимир, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
С политической точки зрения, Путин может рискнуть на такой шаг? Опять же, мы говорим чисто теоретически, официально такого и близко нет, но все-таки все возможно. Путин это доказал, и те же более чем 6 лет назад с Крымом. Военным путем решить проблему воды для полуострова и вот вырваться к источникам этой воды в Украине, своими военными, скажем так, прорваться? Или он не рискнет это пойти? Санкции те же уже давно действуют против России и так далее?
Ну, знаете, после событий 2014 года, как вы правильно отметили, возможно все. И абсолютно согласен с тем, что украинским военным и нашему генштабу, и другим руководящим структурам военного комплекса Украины надо иметь планы на отражение такой возможной операции. Потому что риск, к сожалению, будет постоянно. Но просто проведу аналогию. Вот я помню дискуссии осени 2014 года. Просто вот один эпизод для меня, он до сих пор памятен. Встречается группа украинских экспертов с вице-премьером правительства Словакии, который к нам приехал. И один из коллег наших просто чуть ли не клятву давал и говорил, что просто неизбежно, стопроцентно будет военная операция для того, чтобы соединить Донбасс с Крымом. Потому что Крым без вот этого сухопутного пути по северу Приазовья как бы не сможет существовать. Но этот прогноз не сбылся. Я не буду называть сейчас политиков, очень известных украинских политиков, которые говорили тогда то же самое и были абсолютно в этом уверены. Но Путин избрал более мягкий вариант. Он проблему обеспечения Крыма решил через Крымский мост. В том числе это было выгодно для олигархов путинских, которые на этом заработали, на этом Крымском мосту. Но и Путин, видимо, после событий 2014 года действительно понял, что активные военные действия будут уже чреваты серьезными потерями. И это уже будет не прокси-война, в которой вроде бы не Россия, а сепаратисты воюют. А это уже будет прямое военное столкновение между Россией и Украиной, и кризис в отношениях с Западом будет гораздо больше, и потери будут большими. А сейчас так тем более. Все-таки потенциал украинской армии при всех проблемах, которые, к сожалению, есть, но все-таки потенциал намного выше, чем это было в 2014 году. Поэтому, с одной стороны, риски потерь будут останавливать Путина, не будет никакого блицкрига, и проблем возникнет для россиян гораздо больше. С другой стороны, подобная военная операция, она сорвет все те дипломатические усилия, которые были предприняты Путиным в последние годы. Конечно, есть риск, вот где есть риск, Путин может воспользоваться теоретически вот тем переходным периодом, который сейчас в американской власти. Пока как бы еще нет официального решения о том, что уже Байден стал президентом. Вот только в начале декабря соберутся выборщики, и есть там определенная напряженность в этом переходном процессе. И, конечно, Путин вот этим, вот этой ситуацией может воспользоваться. Но все-таки останется проблема Европы в целом отношения с Западом. И, кстати говоря, не дай бог, конечно, если что-то подобное случится, но это может консолидировать и демократов, и республиканцев США. Поэтому потенциально риск есть, но он, я думаю, все-таки относительно невысок. Путин, я думаю, будет решать проблему воды несколько иначе, в том числе кто-то из олигархов, наверное, российских на этом будет зарабатывать.
Как господин Ротенберг по мосту, да, имеете в виду, например?
Совершенно верно, да, совершенно верно. Это уже такое привычное для
Путина. Приятное с приятным, вернее.
Совершенно верно,
да.
И проблема решается, и его ближайшее окружение, может быть, он сам на этом зарабатывает. И риски конфликта и новых санкций, кстати, тогда сводится к минимуму. Тем более, что сейчас, в условиях, когда российская экономика и от нынешнего кризиса, и от падения цены на нефть и газ потеряла очень много, еще такая военная авантюра, она была бы, ну, очень рискованной для России.
Владимир, как вы считаете, вообще, в принципе, разные точки зрения сейчас звучат? Позиции Путина, сейчас, да, мы о Крыме, конечно, у нас все программы в центре внимания Крым, его проблемы, но все связано в этом мире бушующем. Вот вспоминал ваш коллега по сегодняшнему эфиру Владислав Селезнев конфликт на Горном Карабахе, ну, о его завершении, конечно, все равно рано говорить, но определенный этап есть, конечно, и не в пользу Армении. Ну, часто не о Армении, не об Армении и не об Азербайджане. И даже не о Турции, которая стояла за Азербайджаном и стоит. Это ключевая страна в Черноморском регионе. Я сейчас о России. Россия победила, в смысле стратегическом, геополитическом. Миротворцы зашли уже абсолютно официально на территорию Армении и так далее. И этот регион, она большего контроля добилась, Путин больше добился. Или на самом деле это какое-то определенное поражение Путина, потому что та же Турция, она же очень усилила свое влияние. Вот эта страшная НАТО, которая могла зайти в Крым. Помним эту аргументацию, почему были осуществлены события 2014 года. А ну теперь вот через Азербайджан заходит, потому что Турция неотъемлемый член НАТО. Ваша оценка, кто больше, Турция, Россия, вот Карабах?
Ну, Россия скорее получила некую компенсацию за существенные геополитические потери в этом регионе. Путину удалось стать неким посредником в урегулировании хотя бы вот на нынешнем этапе этого конфликта и завести своих миротворцев в Карабах. Если раньше российские войска были только на территории Армении, то теперь вот они присутствуют и в Карабахе. Это как бы как некая гарантия для Армении, что вот Россия, мол, оказала все-таки союзническую поддержку. Но при этом-то Армения теряет значительную часть территории, которую она контролировала вот в этом спорном регионе. И если россияне заходят на часть территории Нагорного Карабаха, который формально остается под контролем Армении, то турки, как мы уже сейчас знаем, они будут присутствовать с противоположной стороны. Хотя вначале это отрицалось. И, конечно, приход Турции как сильного геополитического игрока в этот регион на стороне Азербайджана – это серьезнейшее геополитическое поражение России. И российские эксперты, я вот читаю некоторые источники, они просто в панике, и они откровенно говорят, что Россия здесь проиграла Турции, явно уступила, и перевес вот в присутствии, скажем так, в присутствии Турции в этом регионе и других игроков, которые недружественной России, явно не в пользу Путина, не в пользу Кремля. Потому что, конечно, Грузия, как и Украина, активно нацелена на интеграцию в НАТО. С другой стороны, Азербайджан вот сейчас упрочил и усилил просто свои политические связи с Турцией. У него нет вроде бы заявок на интеграцию в НАТО, но здесь сама по себе связь с Турцией очень важна. Поэтому для позиции России в Южном, на Южном Кавказе очень серьезно ослабли, и присутствие этих миротворцев это лишь такая некая компенсация. Но перспектива, конечно, для россиян там не самая хорошая.
И, Владимир, вот и вопрос, конечно, который не могу не задать касательно, собственно, Украины. Политика президента Владимира Зеленского, скажем так, на крымском направлении, не совсем так, такое бюрократическое определение, сам Зеленский не раз подчеркивал, что он ни в коей мере не забывает о Крыме. Она как? Она позволяет как бы больше козырей иметь Киеву в отношении с Западом, в отношении с Россией, чтобы, ну, понятно, такой концептуальный вопрос, но вот даже чтобы уберечься от возможного все-таки удара со стороны России, если на это Россия пойдет, или достаточно много ошибок, много колебаний, как утверждают критики Зеленского, много таких неоднозначных вещей, как о той же воде, помним, сначала Давид Арахамия говорил одно, правда, потом дезавуировал свое заявление о возможности подачи воды. Денис Шмигаль, когда только стал премьер-министром Украины, тоже неоднозначное заявление дело по поводу подачи с Украины воды в Крым, потом, правда, тоже дезавуировал свои заявления. Вот вы как вы оцените?
Ну, на мой взгляд, то, что происходило весной, ну, начало года, весна, вот как раз тот этап обсуждения темы кризиса с водой в Крыму, я думаю, что моя версия, что, возможно, в тот период времени со стороны России были достаточно серьезные угрозы, попытки кулуарно в закрытом режиме давить на Украину, угрожать некой военной операцией, играя на все-таки недостаточной опытности украинского руководства. И, возможно, именно поэтому украинское руководство на тот момент рассматривало как один из сценариев некий компромисс, чтобы снять эту проблему, минимизировать риски военного столкновения, пойти на некий как бы компромиссный вариант. Возможно, судя по некоторым заявлениям, обсуждался вариант уступок России по Донбассу в обмен
на воду.
Воды. Да. Но как только в украинском руководстве увидели резкую критику и в экспертном сообществе, и в СМИ, и со стороны общественности, сразу же сделали в этом плане выводы. И эта тема больше не поднималась. Я думаю, что это хороший урок. Надо быть очень осторожными в этом плане. И прежде чем обсуждать тему публично, вот каким-то политикам, в том числе и представителей парламента, лучше провести серьезные основательные консультации с экспертами, а потом уже и публично зондировать ситуацию. Поэтому, в принципе, ничего страшного не произошло. Но на что обращу внимание по Крыму? Есть и положительные очень тенденции. В частности, вот в этом году активно реализуется идея, которая раньше высказывалась в экспертном сообществе, а теперь уже ее публично заявил и президент Зеленский. Активно продвижением этой идеи занимается Министерство иностранных дел. Это идея создания Крымской платформы. Специальной международной площадки, на которой Украина будет напоминать международному сообществу о крымской проблеме, об оккупации Крыма и о проблемах, которые существуют с правами человека в этом регионе, а это очень больная проблема. Она как бы является темой судебных разбирательств в Международном суде ООН, но нужно постоянно напоминать информационно-политически об этих проблемах и привлекать к обсуждению этих проблем и, может быть, к попыткам решения их наших союзников и различных международных организаций. Поэтому вот эта инициатива Крымской платформы, я думаю, что это очень важный ход, Украины, который был сделан в этом году, и теперь важно привлекать туда как можно больше наших союзников. Вот, насколько я знаю, весной будущего года планируется уже проведение большой международной конференции, саммита, на которой, да-да, видимо, будут избраны соответствующие органы этой крымской платформы. Поэтому вот само появление такой площадки в условиях, когда Россия отказывается обсуждать крымскую проблему, для нас очень важно, чтобы мы ее обсуждали с международными организациями и со всеми заинтересованными странами.
Спасибо и вам, Владимир, за участие в нашем эфире. Благодарен украинскому политическому эксперту Владимиру Фисенко за участие в эфире радио «Крым Реалии». Кстати, об этих мероприятиях, об этих важных форумах, о которых упомянул Владимир Фисенко, радио «Крым Реалии» не раз рассказывала, еще не раз расскажет. Следите за нашими эфирами. Эта тема очень активно освещалась и будет освещаться. Ну а сегодняшний «Крымский вечер» еще не завершен. Мы его продолжаем.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Итак, еще одна тема припасена для вас, друзья. Надеюсь, она вас заинтересует. Правительство Украины утвердило гуманитарное основание для пересечения пунктов пропуска на админгранице Крыма с Херсонской областью. И вот буквально днями, в среду, 25 ноября, правительство Украины урегулировало условия временного прекращения работы контрольных пунктов въезда-выезда. Также принятым постановлением предусматривается возможность безотлагательно въехать из Крыма на материковую часть Украины при наличии оснований гуманитарного характера. Ну, за всеми этими формулировками, возможно, кому-то кажущимся бюрократическим, но это же судьбы многих людей, тысяч, десятков тысяч, и в частности представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, комментируя решение украинского Кабмина, отметили, что приветствует принятие такого постановления и благодарны за сотрудничество Министерства по вопросам реинтеграции. Ну и вот попытаемся разобрать в оставшиеся почти 10 минут нашего сегодняшнего прямого эфира, кто сейчас может пересекать админ-границу между Крымом и Херсонщиной, и какие основания для этого считаются приемлемыми со стороны украинского правительства. Об этом будем говорить, собственно, в прямом эфире только так с нашим еще одним участником программы, пресс-секретарем Государственной пограничной службы Украины Андреем Демченко. Андрей, здравствуйте.
Витаю, студия.
Пожалуйста, разъясните, что такое вот эти вот гуманитарные основания, какие обстоятельства они подразумевают?
Ну, власне, так, вчера уряд розглянув проєкт постанови, сьогодні воно було вже опубліковане, фактично в найближчий час буде прийнято до виконання Державною прикордонною службою. Вони, це рішення, ці норми, які прийняв уряд, вони стосуються підстав гуманітарного характеру для пропуску через адмінмежу з окупованим Кримом на період тимчасового закриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Як це ми пам'ятаємо, було на початку пандемії і в окремі періоди, коли діє карантин. Якщо раніше, наприклад, власне було тільки приймалося рішення про тимчасове закриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду, і на рішення голови Державної прикордонної служби визначалося пропуск з підстав гуманітарного характеру, однак не було чітко визначено нормативними документами, що ж саме можна розглядати під гуманітарним характером. В цьому напрямку ми окремо тісно співпрацювали з Мінреінтеграції або ж з представництвом президента по Криму.
Андрій, ну от які документи потрібні для підтвердження гуманітарних оснований? Перечисліть, будь ласка, подробніше.
Відтепер у разі тимчасового закриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які, до речі, можуть закриватися за рішенням виключно уряду, де мають чітко зазначатися термін, на який закривається, і підстава. В той же час представники Державної прикордонної служби будуть пропускати як в напрямку окупованої території, так і звідти за такими підставами. Це у разі повернення до місць реєстрації або ж на окуповану територію, або якщо реєстрація за межами окупованого Криму. у разі з'єднання сім'ї з метою лікування, з метою отримання спадщини, також зможуть їхати діти на навчання або ж для оформлення документів з окупованої території. Крім того, можуть розглядатися і інші варіанти, особливо якщо загрожує щось життю людей на окупованій території, вони відчувають там якісь переслідування, і їм необхідно перетнути адміністративну межу, прослідувавши в напрямку підконтрольної українській владі території.
Ну, понятно, сейчас на все события, любые, без исключения, накладывает свой отпечаток пандемия коронавируса. В этой связи, Андрей, нужно ли соблюдать изоляцию в данных случаях тем, кто пересекает админ-границу на материковой части Украины и вот устанавливать это приложение «Діїв дома»?
Ці норми, вони не змінилися, як вони діяли, так і діють на даний момент. І це додаткові правила перетину адміністративної межі на період карантину. Власне, на даний момент не обмежується загальний перетин адміністративної межі, як напрямку окупованої території, так і звідти. В той же час діють карантинні правила, які в тому числі стосуються саме необхідності проходження самоізоляції тим, хто слідує з окупованої території через встановлення на свої мобільні телефони додатку «Вдома». І в подальшому люди можуть знятися з самоізоляції, здавши тест на коронавірус, ну і, власне, тест має бути негативним.
А нужно ли при пересечении адміністративної границы пред'являти справку о негативному результаті теста на коронавірус?
Ні, це така норма діє виключно на державному кордоні, і до адміністративної межі така норма не застосовується.
Ну, я хотел вас спросить еще, Андрей, в целом, вот эта ситуация, какова она сейчас? Не в плане там пандемии, а тут само собой проблема, а вообще функционирование админ границы Крыма с Херсонской областью. Понятно, Россия не отступает от своих действий, которые она начала в конце зимы, в начале весны 2014 года, никоей мере, несмотря на всю критику. Вот более-менее стабильная ситуация, кроме того же, опять же, коронавируса. Или есть какие-то проблемы? Я хотел, чтобы вы поделились, какие сложности приходится решать украинским именно пограничникам?
Ну, власне, ми за останній час бачимо зниження, ну, по-перше, пасажиропотоку. Це, звісно, впливає пандемія, додаткові обмеження, які діяли на адміністративній межі. Крім того, окупаційна влада також свого боку застосовує певні обмеження щодо перетину лінії адміністративної межі і щодо пропуску громадян як в окупований Крим, так і виїзду звідти. В той же час, по решті питань, на щастя, ситуація більш-менш спокійна.
А какая-нибудь коммуникация осуществляется с российской стороной? Но это же неизбежно, невозможно вообще избежать, это будет неправильно. Или все-таки, ну вот как с этим вот, как происходит событие, как развивается?
Жодних контактів з окупантами ми не підтримуємо і не підтримували з моменту тих дій, які вчинила Росія в відношенні України по території Криму.
А для рішення технологічних питань, можливо, чисто таких, от, не зв'язаних абсолютно з анексією, осуществленою Росією і так далі? Или от удається обходитися?
Прикордонники, ще раз наголошую, жодних контактів через будь-які питання не підтримують зв'язку з окупантами.
Спасибо за разъяснение. Благодарен Андрею Демченко, пресс-секретарю Государственной пограничной службы Украины. Напомню еще раз, что правительство Украины утвердило гуманитарное основание для пересечения пункта пропуска на админ границы Крыма с Херсонской областью. И вот буквально в среду днями, 25 ноября, Кабмин урегулировал условия временного прекращения контрольных пунктов въезда-выезда. Также принятым постановлением предусматривается возможность безотлагательного въезда из Крыма на материковую часть Украины при наличии оснований гуманитарного характера. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, комментируя данное решение Кабмина, отметили, что приветствуют принятие этого постановления. И как вы слышали, как разъяснил в нашем сегодняшнем эфире пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины, имеются определенные, конечно, какие имеются гуманитарные основания, обстоятельства подразумеваются. Вот я немножко еще их напомню, перечень этих гуманитарных оснований с целью воссоединения семьи, в частности, в случае с совместного путешествия членов семьи при наличии основания для пересечения контрольного пункта хотя бы у одного члена семьи. Другие члены семьи также допускаются до пересечения контрольного пункта. Разрешается пересечение его родителям, одному из них, если дети находятся на территории Украины, отдельно от родителей, одного из родителей. А в случае возвращения к месту жительства граждан Украины, членов их семей, место жительства которых установлено в законном порядке, зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя. И вот этот еще одно такое основание. А также третье, случай, не дай бог, конечно, тяжелой болезни, смерти близких родственников. И случай, четвертое основание, необходимость обеспечения лекарственными средствами и изделиями медназначения или прохождения лечения при наличии тяжелых, опять же, не дай бог, заболеваний. Всем вам, друзья, желаю здоровья, всего самого лучшего. Это был «Крымский вечер». С вами этот час был ведущий Александр Лащенко. Ну и всего доброго.